«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас долгожданное интервью с Дмитрием Андреевичем Красножёным.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Кто из нас больше волнуется, я или он? Вы вообще не волнуетесь.
У вас привычка вести прямые эфиры.
Так у вас сегодня с утра третий.
Да, да. А что делать? Люди любят прямые эфиры, любят прямое взаимодействие.
Почему мы пришли к такому времени, что вот нужно обязательно быстро и сейчас отвечать на вопросы?
Это запрос людей, потому что люди хотят быстро, чтобы на их вопросы быстро получать ответы сразу. Но это современная такая реалия, то есть очень трудно. Ну, вы учитываете, я-то, в общем-то, занимаюсь лечением пациентов, а пациент, который болен, у него время ускоряется. Ему надо вот здесь и сейчас. Вот я в аптеке стою, мне нужен вопрос решить, я должен это сделать сейчас.
Тем более в вашей профессии.
Тем более в моей профессии, где все подгоняется еще и мифами, страхами и так далее.
Врач-онколог, мамолог.
Реконструктивно-пластический хирург и, как я люблю пошутить, и даже химиотерапевт. Ну, я на самом деле и химиотерапевт в том числе.
Когда я вчера увидела это в интернете, и даже химиотерапевт, я подумала, так все вполне логично. Вы настолько хорошо теперь знаете, что нужно вашим пациентам.
Да, да, и, собственно говоря, ну, это такой легкий подкол в сторону химиотерапевта, потому что на самом деле есть специальность одна – онколог. И эта специальность же, она достаточно искусственно выведена, да, то есть всегда была хирургия и терапия. Онкология, она, то есть хирургическим методом мы лечим или терапевтическим методом лечим, а дальше идет деление. Кардиология, гастроэнтерология и так далее, и там кардиохирургия, нейрохирургия, там абдоминальная хирургия, да, то онкология, она как бы объединяет не по способу лечения, а по группе заболеваний, даже так, да, то есть, а уже в ней используются все методы, которые возможны, и лучевая терапия, и химиотерапия.
И радио, да, правильно?
Да, ну вот лучевая терапия называется, и хирургия, да еще плюс различные виды их, разных подвидов.
Ой, не дай бог.
Да.
Конечно. Ну и, конечно, вы кандидат медицинских наук.
Да.
А тема диссертации?
Лечение ранних форм рака молочной железы. Очень интересная у меня тема такая была. Защитил я диссертацию. Тема была посвящена так называемой деэскалации лучевой терапии в лечении рака молочной железы. То есть деэскалация – это значит уменьшение значения лучевой терапии. И не прошло и 20 лет, как я прочитал большое-большое исследование, которое было проведено в Канаде, где пришли к такому же выводу. Ну, конечно, разница есть. Диссертация – это небольшое количество случаев. А когда уже провели большие исследования на тысячах, ну, моя вот та гипотеза, которую я подтвердил 20 лет назад, она, собственно говоря, подтвердилась и сейчас. Чему я был очень рад.
Дмитрий Андреевич, вас часто спрашивают о тех или иных заболеваниях, о рецептах, о способах лечения, о подходах традиционных. Вы много выступаете с коллегами. Можно сегодня отойти немножко в сторону?
Вы обещали мне, что мы протранслируем наш YouTube на YouTube-канал.
Да. Значит, YouTube-канал Теос Медиа, трансляция. Нашли?
Так, сейчас мы посмотрим.
Да.
Ага, вижу.
Но уже есть в эфире?
Да, мне кажется, что есть в эфире.
Да-да-да, вот это вот. Вот это. Теперь вы можете... так, вернитесь
назад. Нет, вот, наверное, вот это. И теперь поделиться... И мы копируем ссылку и направляем ее в телеграм-канал.
У вас есть свой телеграм-канал?
Да, да.
Как он называется?
Красножон, да. Или новости о раке молочной железы. Завел, знаете, давно-давно, но вот так активность стал проявлять только вот недавно, наверное, последний год.
Вы вместе с нами, да, все сделали? То есть взяли ссылку на YouTube-канале Теос Медиа трансляция. Кто-то сейчас скажет, YouTube-канал не могу посмотреть. Хорошо, мы есть в ВКонтакте и других социальных сетях. Смотрите, пожалуйста, дорогие друзья. Если же не успели, есть архивы. Пожалуйста, делитесь ими, смотрите. И я точно знаю, что некоторые мои подруги уже точно присоединились. Есть интерес. Но... Я же сказала, что отступим от правил.
Давайте.
Сначала познакомимся с вами лично. Я после того, как общалась с вашими коллегами, один из них – это господин Петрачков в этой студии, приехав на мотоцикле. Он сидел, он говорил, что он ваш ученик, что очень благодарен вообще возможности у вас поучиться. Много слышала. Подписана на вас. Вижу Спасибо. Ваши посты. Очень нравятся музыкальные, когда вы хотите послушать музыку или спрашиваете, какую музыку вы любите. Я тоже люблю AC/DC. Обожаю. Ну и, конечно, успехи вашей дочери, они просто невероятные.
Да.
Как сейчас обстоят дела? Как ее зовут?
Дочь у меня зовут София. У нас последняя новость, то, что София прошла финал конкурса «Щелкунчик», который будет проходить в Москве на канале «Россия Культура». Вот. И, собственно говоря, она будет представлять Санкт-Петербург по классу фортепиано. Вот. Для нас это большая радость, потому что, в общем-то, труда она вкладывает огромное количество. Она такая очень трудолюбивая.
А папа своего труда в дочь вкладывает?
Вы знаете, нет, я, наверное, не вкладываю. Здесь, наверное, тут работают гены, наверное, скорее всего. Какое-то врожденное трудолюбие и стремление каким-то образом достигнуть цели. То есть...
Почему у вас взгляд стал усталым? Вы вместе с ней проходите все эти этапы, ну, да? Конкурсные.
Да, это там много всяких таких моментов, которые там оформление документов и так далее, и так далее. Но все равно событие очень радостное для нашей семьи.
И несмотря на то, что мы с вами не обсуждали этот вопрос, ваш сын учится в удивительном университете, учебном заведении. Поделитесь, пожалуйста.
Техасский христианский университет. Это учебное заведение. Находится он в Далласе, в США. Он уехал уже 11 лет назад, ну, по спортивной карьере. Угу. Вот, и, собственно говоря, стал жить в Техасе. Техас – это такая очень штат, который очень напоминает Россию. Очень-очень напоминает Россию. Очень-очень напоминает... Мне кажется, этот штат, который взял очень хорошие вещи от СССР, добавил туда капитализма, разбавил... Вот это все разбавилось, и получилась такая... И, с одной стороны, какая-то правильная... Ну, то есть, нет вот этих вот всяких лишних там коннотаций, то, ну, вот этих всякого лишнего шума, вот этого калифорнийского или из Флориды, вот этих вот... ну, как-то люди спокойно одеваются, соблюдают какие-то правила... То есть, ну, есть какие-то границы, и границы эти люди уважают. То есть, вот там есть понятие границы в этом штате. То есть, вот чего в Калифорнии, допустим, там, ну, не встретишь, потому что... И мне это, честно говоря, импонирует, потому что у меня у каждого из нас есть границы, и мне не нравится, когда границы... Ну, то есть, я не против никаких течений, я не против ничего. То есть, я спокойно отношусь ко всем этим сейчас вот разговорам, по поводу там, что есть и разные полы, там, и все, и прочее, прочее. Мне вот спокойно. Но я нахожусь в своих границах, не надо мне это агитировать. То есть, и вот Техас, это вот такая вот... Вы знаете, да, вы оставайтесь при своем мнении. Я вам свое не навязываю, вы мне не навязываете свое. И Техас, вот он забрал лучшее, наверное, в этом смысле. Вот, ну, то есть, вот нежелательно ходить женщинам с открытой грудью. Значит, нежелательно у нас здесь все.
Кстати, о груди.
Да, кстати, о груди.
Ее так много на вашей странице, и не потому, что вы хотите показать результаты. Или же это лучшее вот, объяснение того, чем вы занимаетесь?
Значит, здесь интересная такая тема. С одной стороны, люди хотят видеть результаты. С другой стороны, люди хотят знать что-то обо мне. С третьей стороны, ну, они видят какой-то бэкграунд. И с третьей стороны, люди хотят каких-то историй, и с четвертой стороны, каких-то знаний. И поэтому у меня зачастую вот мой канал, там, допустим, ВКонтакте, он построен, это и истории какие-то, это и какие-то мои там, впечатления о музыке, о кинофильмах, я, ну, там все вместе. И с другой стороны, результаты операции. То есть, получается, то есть... Если канал построен только вот на результатах фотографий, ну, людям это быстро надоедает, это одно и то же, да? И с другой стороны, есть некий запрос, а что там с Дмитрием Андреевичем происходит? Ну, вообще, все равно же интересен человек.
Очень.
Да, очень. То есть он все равно, то есть, да и мне тоже интересно. То есть иногда посмотришь фильм, и хочется высказать свое мнение, и что ты увидел, что ты понял, и спросить людей, а что они в этом фильме поняли.
Дмитрий Андреевич, Но ведь у вас такой круг общения, мне кажется, широкий. Зачем вам еще чье-то мнение?
Ну, это интересно. Мне нравится общаться. То есть, интересно же общаться не просто в тесном круге, да? Интересно еще и с новыми людьми знакомиться, да? То есть, плюс моя профессия. Каждый день у тебя новые знакомства, то есть, ты что-то узнаешь. И это же вот крайне интересно. Вот я сегодня первый раз там в студии такой, да, мне интересно с вами побеседовать. Почему я спрашиваю там, как вы работаете, что вы представляете? Ну, это интересно, то есть, видимо, какой-то рефлекс.
Постоянное такое здоровое любопытство.
Да, да.
Супер. Вы знаете, о чем это говорит? Вы очень живой.
Ну да, я живой, собственно говоря.
Мне вообще уже в последнее время мало что интересует. Но вот ваша история, как вы пришли в профессию врача, чрезвычайно.
Да нет, она обычная история. Я, собственно...
Я тихонечко потом подъеду к специализации. А с чего все началось?
Да, собственно говоря, учился я в школе, поскольку у нас семья врачебная. Дедушка врачом работал, он был военным врачом, работал потом в здравоохранении. Дядя мой родной, хирург, тоже работал и сначала хирургом много-много лет. Вот, потом главным врачом был в Бокситогорской центральной районной больнице. Собственно,
логично.
Двоюродный брат, отец, военный врач потом. Потом он вышел на пенсию, стал районным онкологом. Я ему ходил, помогал немножко, когда он просил там, ну, что-то там на работе сделать. Вот, тогда амбулаторная хирургия достаточно была развита, то есть очень много делали. Ну, вот какие-то новообразования кожи удаляли. И как-то мне это понравилось. Дома лежали книжки, соответственно, там, ну, вот он учился, ну, и эти книжки у меня прямо перед глазами. Естественно, как знаете... Как выучить географическую карту? Просто повесить ее, да? То есть, вот повесить ребенку географическую карту, и через некоторое время спросите, где какая страна находится, он будет точно знать. То есть, потому что вольно или невольно, когда вы ходите мимо чего-то, вы все равно запоминаете. Ну, и вот как-то так получилось, что потом я поступил в медицинский институт.
Какой?
Я поступал, назывался он тогда санитарно-гигиенический медицинский институт. Я учился в школе с медицинским уклоном, как-то так называется, это биологический класс, последние два года. Она была привязана к этому институту, потом... А закончил я уже Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию имени Мечникова. А ныне это Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. То есть...
Самые интересные впечатления, которые остались от учебы. Вот если вот так... Картинка, которая перед глазами стоит.
Знаете, наверное, самое интересное, когда мы занимались на кафедрах, которые когда уже были занятия с пациентами непосредственно. То есть, когда ты вот, ну, как бы, первые три года это когда теория же, да, все-таки, то есть, ты вот как бы не видишь. А тут вот конкретный человек, да, то есть, вот он настоящий, да, вот. Не какой-то выдуманный где-то в учебнике. И вот это было... такое вот интересное погружение, то есть и мало того, что этот человек тебе интересен, да, ты и ему должен быть интересен, ты его должен заинтересовать.
Конечно.
Почему ты к нему пришел, да, почему ты его хочешь лечить, да, то есть и это тоже вот такой интересный был феномен, то есть именно встреча с людьми, то есть и вот что происходит, как вникнуть, и вот знаете, самое, наверное, почему вот говорят, что надо учиться у постели больного? Ну, не у постели больного, лучше правильно говорить, наверное, просто вместе с больным, да? Вместе с пациентом, правильно, наверное, говорить. Потому что это все впитывается и остается на долгие годы. То есть, то, что мы увидели, пощупали, услышали, это остается на долгие годы, и это огромный опыт, который мы несем потом в себе. Потому что, да, книги – это книги, учебники – это учебники, но то, что один раз увидел, оно потом остается на всю жизнь, и ты это видишь, знаешь, и... Вот. Это самое большое впечатление.
Историей какой-нибудь поделитесь студенческой?
Да я так, честно говоря, был так погружен в учебу, что даже и не припомню какую-то веселую историю.
Неужели? Например, первое посещение анатомички или первая операция. Или первый раз вас бросили там на амбразуру старшие товарищи и решили посмотреть, как вы с этим справитесь?
Я помню первое свое дежурство. Я ходил, называется это студенческий научный кружок.
Угу.
И там, значит, будучи студентом, можно было приходить на дежурство и оставаться в клинике. И, значит, ну, так сказать, в роли, ну, просто вот какого-то помощника, да, там что-то принести, что-то отнести, где-то помочь. Повезет, значит, я на операцию помоют, где-то там крючки подержать. Не повезет, значит, там где-то побежать. Ну, соответственно, знаете, чем-то напоминает рассказы звезд голливудских про то, как они пришли и стали звездами, когда они пришли и там подавали еду кому-то вот на этих съемках, а потом стали там великими звездами, да. Вот это что-то...
Кофе и булочки.
Да-да-да-да-да-да-да. И вот я помню первое дежурство, и наступает где-то там 2 или 3 часа ночи, я хочу спать, умираю просто. И я ложусь на, напомню, на какую-то твердую поверхность и просто отрубаюсь, и у меня уже будет там через 2 часа, там аппендицит приехал, давай. И я вот это помню на всю жизнь, что как тяжело вот, ну, вот пережить вот эту ночь, вот эти сутки. То есть для меня это был какой-то адский ад. То есть, и впоследствии я еще, ну, так некоторое время дежурил. Вот, но потом для себя решил, что я не могу перенести ночь без сна.
А сейчас?
Ну, сейчас,
уже наверное, уже,
сейчас уже спокойнее, но я сейчас и не дежурю, в общем-то. Но когда дежурю, все равно вот, тяжело вот, без сна находиться. То есть я в этом смысле преклоняюсь перед людьми, которые работают 24 часа, да, то есть это. Ну, такое.
На ногах.
Это серьезное умение, это серьезная такая трата ресурсов. Вот, и те люди, вот, которые в таком режиме работают, конечно, они заслуживают не только похвалы, да, но и возмещения в сторону для поправки здоровья, потому что здоровье там улетает, мне кажется, очень быстро.
Дмитрий Андреевич, если сейчас кто-то из подписчиков захочет воспользоваться вообще нереальной возможностью задать вопросы вам в прямом эфире, в комментариях, пожалуйста, пишите. 2 администратора работают, Антон и Ольга, сейчас в нашей программе, и они пересылают мне сообщение в чат. Но тему вы знаете, но не забудьте, что первая часть программы полностью посвящена истории врача. Специализация. Вот. Приходим к тонкому вопросу. Почему женщины? Вообще, я хотела вам сказать сегодня. Утром пришла мне мысль такая в голову, что врачи, которые работают с женщинами, они особенные. У них особенный взгляд. У них особенная манера общения. Такая более мягкая, снисходительная. Не надоели мы вам?
Нет, нет. Ну, вы знаете, ну, я думаю, что здесь и... Везде есть какие-то особенности у каждого доктора, да, то есть здесь, конечно, наверное, самая главная особенность, что категорически нельзя быть мужчиной. То есть, когда ты лечишь, ты доктор, да, то есть должны соблюдаться очень такие жесткие правила, да, то есть...
Чтобы не влюбились.
Нет, нет, нет. Дело не в том,
это
что...
тоже.
Ну, это может быть отчасти да, но... все-таки вот, ну, есть такие незыблемые правила, да, то есть никогда не разговаривать там, с голым человеком. Вот хорошее правило. Нельзя разговаривать ни доктору женщине с голым мужчиной, ни одетому мужчине с голой женщиной. Вот нельзя этого делать никогда. То есть вы ведете прием, да? То есть, допустим, пациент разделся, да?
Угу.
Да, вы можете какие-то попутные вопросы задать, но после того, как вы начинаете все объяснять, сначала человек одевается, потом вы начинаете объяснять. Никогда не стоит вот что-то вести беседу, если человек раздетый. Это очень неприятно. Это
из
очень...
каких соображений?
Ну, из соображений того, что полы-то разные, правильно? И все
это
равно
раз.
Мужчина может доминировать.
Угу.
Да, если стоит женщина раздетая, да, то есть, ну, а мужчина одетый, да, то это уже какое-то неравенство.
Угу.
А если, допустим, случается какая-то комиссия, да, и там, допустим, 3 доктора мужского пола, один женщина стоит. Ну, поставьте себя на свое место, вы стоите голые, там, раздетые, да, и, угу. и кто-то начинает обсуждать. Неважно даже что. Да, все понимают, что про болезнь, но это вот, это просто маленькое правило, то есть, вот вы говорите про особенности, вот это одна из таких особенностей, да, что, вот, и другая особенность, то, что женщины бывают нетерпеливы, да, то есть, вот здесь и сейчас, Угу. Женщины склонны к панике. То есть больше склонны к панике.
Точно.
И здесь тоже надо всегда, давайте сядем, подождите. Всегда говорю, там катастрофы нету. Ну, то есть, если вы уже добрались до меня, то уж, ну, если вы чувствуете себя хорошо, то уж...
Вам никогда не хотелось написать книгу «Как обращаться с женщиной»?
А, ну, может быть, я когда-нибудь напишу.
Напишите обязательно, потому что многие мужчины понятия не имеют, как это делать.
Ну, здесь профессия, видите, помогает. И, конечно... Ну, то есть, женщина, ну, и плюс еще, конечно, надо очень аккуратно все вопросы задавать. Очень, у женщин очень, они ранимые. Есть вопросы, допустим, там, когда мы задаем, там, есть дети или нет детей. То есть, ну, вот это же такой вопрос, когда, знаете, бывает так, что у меня была одна пациентка, ну, они очень ранимые, когда как-то критикуют. Да, то есть, у меня была одна пациентка, она пришла. Ей сделали, удалили молочную железу, поставили протез. Ну, что-то пошло не так, потом лучевая терапия. Ну, на мой взгляд, вполне объяснимые побочные эффекты и осложнения. Но получилось, ну, в общем, конструкция не устраивает косметические. И, собственно говоря, ну, она пришла ко мне, говорит, надо как-то исправить. И, ну, я посмотрел, да, такое бывает, и медицина без осложнений не бывает, и уж тем более такое сложное дело, да еще и лучевая терапия была. Вот, а она серьезно нам ухудшает результат лечения. И, собственно говоря, мы сделали операцию, все поправили. На первом этапе уже стало как-то... Там два этапа, уже сейчас она второй прошла этап, все вообще красиво стало. И на первом этапе уже мы получили, мы видим, что уже хорошо. Ну, я, естественно, на первой перевязке говорю, вот, вот, Анна, вот как вы меня выбрали? Я вот, ну... Она говорит, знаете, я вас выбрала. Я, говорит, вас выбрала не потому, что я картинки смотрела, а потому, что вы единственный, из, которые были шестой, на шестом враче. Вы не сделали кривое лицо, не сказали, что здесь так криво. Я такой, о, интересно. То есть, женщина выбрала не... не ну, говорит, я в квалификации остальных хирургов не сомневалась, равно как и в вашей. Угу. Но вас я выбрала только потому, что вы не делали вот это вот лицо, вот это вот, кто это, что это сделал, да, то есть... И что это такое, да? А просто сказали, давайте поправим, да? То есть, и вот я поэтому вас выбрал. То есть, мотив какой был. Для меня такое... Ну, бывают моменты, вы знаете, в жизни озарения.
Вдохновлять женщину, давать ей возможность не почувствовать себя в чем-то ущербной, это особенный талант.
Ну, я не думаю, что это талант, это
умение.
Я
знаю, у вас есть один грех. Вас нельзя хвалить.
Да, мне нельзя хвалить.
Но мы до этого еще доберемся. Это констатация факта, это не комплимент. Это дар. Это дар.
Ну, это можно развить себе. То есть, это можно развить себе. Здесь нету никаких секретов. Главное любить человека, все. Если вы любите человека, все остальное у вас укладывается в рамки. Если вы любите человека, то есть, вот он интересен, вам будет интересно все в нем. Просто есть некое правило, следуя которым вы, ну, то есть, не должны выгорать. Устали? Не помогайте. Вот у меня такое правило. Если я устал, я хочу есть, я голодный, я злой, я просто не в этот момент делаю паузу.
Не принимаете.
Конечно, я делаю так, чтобы себя до этого не доводить, но когда я работал в государственной системе, где там каждые 15 минут доктор, я просто выходил, слушайте, я голодный, злой,
а вы знаете,
и так далее.
Можно
я 15 минут покушать и так далее. Никто никогда мне слова не говорил. Угу. Спокойно. Выпил чай, съел бутерброд, чуть-чуть успокоился, 15 минут, и дальше понеслось все хорошо. И никто в очереди не говорил, что кто-нибудь там мне никогда не говорили, там, вот, что вы тут, типа. Мы думали, вы святой, а вы, оказывается, жрать умеете еще.
Вау! Дмитрий Андреевич, Красножон сегодня у нас в студии, кандидат медицинских наук, онколог, маммолог.
И даже химиотерапевт.
И даже химиотерапевт. И врач от Бога. Это не он придумал, это говорят отзывы. Я же прохожусь по отзывам.
Не, я обычный доктор, я обычный. Такой, какой он должен быть.
Но если в студии находится ваш коллега и говорит, вы даже не представляете какое-то счастье, что я учился у него.
Что
вы думаете, чем вы можете поделиться с молодыми коллегами? Что это такое? Чем вам хочется делиться? И почему вы это делаете просто так? За что они потом благодарят? Ведь вы же растите конкурентов. Что скажете,
Дмитрий Андреевич? А вы знаете, я к этому отношусь немножко по-другому. Я делюсь с ними, а учусь у них.
Ух ты.
Да, я это не это взаимный процесс взаимодействия. То есть когда мы находимся в разных возрастах, в разных позициях, мы видим мир по-разному. И то, что, допустим, я не вижу и не воспринимаю, да, то они подсказывают. То есть это способ приземления вашего, да. То есть вы вот когда вы с ними взаимодействуете, с молодежью, вы от них-то тоже учитесь всего. То есть, ну как вот мы детей воспитываем? Мы же тоже от детей чему-то учимся, да? То есть, когда они что-то делают, да, мы тоже воспринимаем это и тоже учимся. И это нормальное вполне себе явление. Это такой обоюдный процесс обучения. То есть, вы учитесь у молодых, молодые учатся у вас. Это нормальный обмен опытом. То есть, здесь нету такого что-то... Потому что, ну, допустим, вот жил я себе жил, да, вот пришла молодежь, вот я помню, Александр Петрачков, да, пришел. Он, допустим, говорит, что вы знаете, что вот можно подключиться к базе данных, там, получать там, журнальные статьи и так далее, и так далее. Я не, вот, не обучен, не знаю. А вот есть такая программа, есть такая программа. Раз, и я тоже как бы научился, да, то есть они говорят, а вот можно вот... Есть такие конференции, кисики конференции, да, то есть можно поучаствовать, ну и так далее. То есть тоже как бы процесс взаимодействия, это нормально.
Кроме того, что вы учитесь у молодежи, как вы еще себя поднимаете как специалиста? Как вы увеличиваете количество знаний? Что-то читаете, смотрите конференции?
Постоянно и делаю это по запросу. Почему я люблю отвечать на вопросы? Очень много каверзных вопросов задаются. Я веду очень часто прямые эфиры, задается вопрос, я вижу, что я, допустим, что-то не знаю в этой области. Лезу в литературу, изучаю научные статьи, смотрю, что да как. А люди же задают вопросы наиболее острые. Ну, то есть, вот когда ведешь
Злободневные.
злободневные. И, соответственно, вот это и вытаскиваем. Не что-то древнее там, да, а вот именно вот то, что вот здесь и сейчас люди хотят знать. И поэтому получается быть на острие атаки, то есть, и вот это изучаешь. Ну, и плюс есть какие-то системные задания, да, то есть, участие в конференциях, смотришь, что люди, ну, в целом, да, что происходит. Книги, да. Сейчас, как-то не странно, хотя многие смеются, но очень много YouTube дает, да, то есть, ну, и вообще вот видео, да, как таковое, да, то есть, знаний настолько много накоплено, да, что
Люди делятся.
люди делятся, и очень много дельной информации, и
Она помогает расти профессионально.
конечно.
Ну и, конечно, операции. Можно я вам задам вопрос, на который вы, наверное, уже отвечали какое-то количество раз? Но мы все разные?
Естественно, да. Задавайте вопросы.
Мы все разные, правда?
Конечно,
Все
конечно.
женщины разные.
Конечно, разные, конечно, разные. Но мы все люди разные, то есть
Даже
и
если у каждой из нас вот одно и то же заболевание, мы все равно же все
Наталья,
разные.
я вам хочу сказать, что даже не все мы разные, вы даже разные. Утром это была одна женщина, днем это вторая женщина, а сегодня здесь сидит третья женщина. Даже в течение дня вы разные.
Как это?
Ну так это, то есть
Объясните.
математика, обычная математика, вам было, там, я не знаю, 10 лет, там, через какое-то время 30 лет. У вас были параметры одни, сейчас другие. За эти 20 лет, которые прошли, вы изменились физически. Правильно? Но и изменялись же вы не раз в год и не раз в месяц, а каждый день, и каждый час, и каждую минуту, и каждую секунду. Стало быть, секунду назад был совершенно другой человек. Ну, не совершенно другой человек, но очень похожий. Да? А через час он будет другой. Потому что вот мы с вами поговорили, вы о чем-то подумали, и я о чем-то подумал. Но до нашей встречи я думал так-то, а после нашей встречи буду иначе. Но это же два разных человека. И человек до болезни и после болезни. Яркий пример тому. Но секунду назад он не знал об этой болезни, а через секунду узнал. Все, это два разных человека. Ну, я не прав, разве?
Конечно, право. Так, 19:30, 15 минут посвящаем той теме, которую заявили.
Да.
Потому что ждут. Итак, давайте разберемся с этой операцией Джоли. Что это такое? Мы.
Во-первых, всегда хочется сказать спасибо Анджелине Джоли, что она благодаря ей вообще мир узнал, что есть наследственная форма рака молочной железы, потому что ей надо точно памятник поставить, потому что если бы не она, об этом бы, наверное, никто бы и не узнал, потому что из-за ее высокой популярности, да, когда она сделала эту операцию, то есть удалила молочные железы в связи с тем, что у нее обнаружили мутацию и риск развития рака молочной железы очень высокий. Об этом узнало очень огромное количество людей.
Я помню.
Новость это до сих пор и, ну, тиражируется, да, то есть, а это было на пике ее популярности, да. И,
собственно, вы тоже следили за новостями?
Я не просто следил за новостями, я помню, как обрывалась трубка моего телефона, когда звонили с Business FM, там Православный мир, там все издания, то есть там просто вот, а что, да как, а что это такое, то есть вот этот был момент. И, конечно, я следил, то есть, и, конечно, благодаря ей, да, то есть люди стали понимать, что есть такая наследственная форма, да, что вообще есть такое заболевание, рак молочной железы. Это как бы не всем известно на самом деле. То есть я абсолютно за то, что вот эта акция «Розовый октябрь», да, ну, казалось бы, что может быть примитивнее вот это ношение каких-то розовых ленточек, марафон и так далее. Но это все равно привлекает людей. Это все равно привлекает, они все равно задумаются. Мы так устроены, что вот если нам что-то не напомнить, мы так и пока не заболит и не начнет отваливаться, мы так и будем, так сказать, ходить.
Это ужасно. На самом деле, каждая женщина должна об этом помнить, потому что если вдруг выстрелит, то мы сами виноваты.
Здесь, здесь мне кажется, все равно... ну, есть же общество, есть общественные всякие инициативы, почему бы не напомнить об этом? Я не считаю, это нормально, человек что-то всегда забывает. То есть это... нормально, и ничего страшного в этом нету.
Или старается об этом не думать, а вось пронесет.
Ну,
это
с учетом
страх
того,
узнать о том, что у тебя ужасный диагноз.
В нашей стране это вообще табуированная тема, очень жестко. То есть у нас там, знаете, я помню, как-то проводил такой эксперимент социальный. У меня есть книжка «Рак молочной железы. Ответы на вопрос». Уже пятое издание. Угу. Мы ее отпечатали, люди...
Вы не принесли?
О, к сожалению, нет. Разошлась.
В следующий раз.
Да, обязательно. И я эту книжку, мы собрали все деньги всем миром, и, собственно говоря, я ее бесплатно раздаю просто. Кто хочет, тот, пожалуйста, приходит там в клинику, даже не на прием не надо записываться.
А вы где сейчас работаете?
Я работаю в двух клиниках. Клиника Лахта коммерческая и государственная клиника Российской академии наук, больница.
И там, и там можно эту книгу увидеть?
Боюсь, что уже только следующее издание, которое я сейчас готовлю.
Шестое.
Вот, потому что, да, шестое. Потому что сейчас уже весь тираж, 1000 экземпляров разошелся. Ну, неважно. И когда я пытался, так сказать, провести вот этот эксперимент, я пациентке здоровой сказал, что, слушайте, возьмите книжку «Рак молочной железы». Вот, ну, там много всякого интересного написано. Почему возникает там, какие исследования там, как это, бороться с ним. И я получил такую реакцию негативную. Вы что? Если я сейчас ее возьму, а не дай бог я заболею. Прямая ассоциация соприкосновения с чем-то, где даже написано слово «рак», не с пациентом, не с больницей, не с доктором.
С книжкой.
С книжкой. Вот просто слово. То есть реакция вообще... все, то есть вот, вот это что-то такое зло. То есть настолько вот... и это сплошь и рядом встречается.
Еще есть один миф. Если я буду ходить к врачам, они могут мне сказать что-то ужасное. Так я пока здоров и нормально себя чувствую. Приду к врачу, и я узнаю что-то.
Да, но здесь это опять же тоже страх. Никто не хочет каких-то плохих новостей получать. Поэтому здесь мы тоже... ну, это мы так устроены, то есть люди. То есть мы идем по линии наименьшего сопротивления. Там, где можно что-то не делать, мы не делаем.
Слабые мы. Итак, вернувшись к теме.
Да.
Вы сейчас... мы же определили тему передачи.
Да.
Сказали, что она особенно актуальна. Почему?
Потому что...
профилактическая ампутация. Ужас какой.
Потому что... почему она актуальна? Во-первых, ну, мы находимся в России. Здесь славянского населения очень много. А эта мутация БРК1, БРК2 очень распространена среди славянского населения.
Угу.
И очень сильно распространена среди евреев ашкенази. И, собственно говоря, почему она стала, эта тема, актуальна? Потому что само исследование на наличие этой мутации стало рутинным. То есть практически в каждой лаборатории в крупном городе можно прийти, сдать кровь на ДНК, и будет проведено исследование. То есть если еще там 10 лет назад это было сделать невозможно практически, то сейчас мы можем об этом узнать. И если, допустим, пациентка знает, ну, человек знает просто, женщина, что в роду было много случаев рака молочной железы, рака толстой кишки, рака яичников. Она может пройти это обследование будет обнаружена мутация. Я не сторонник, чтобы всем подряд это исследование проводить. И лучше всегда посоветоваться с доктором, прежде чем идти. Потому что не каждый готов знать, не каждый готов к результату. Если он отрицательный, ну да, хорошо. Если он положительный, то пациент должен быть к этому готов.
Но как он вот, называется?
Он называется тест на мутации BRCA1 и BRCA2. Латиница BRCA, угу. BRCA1 и BRCA2.
Стоит ли это делать, если посоветовал врач, или самой можно пройти?
Лучше, если посоветует врач. Угу. Ну, я считаю, что лучше посоветовать, потому что, чтобы результаты, если он приходит позитивный, обсудить все-таки вместе. Да? Потому что это тоже может быть шоковым состоянием, что, ну, представьте себе, человек живет, и тут приходит результат, что риск того, что он столкнется с этим заболеванием, то составляет 85-90%.
Дмитрий Андреевич, вы предлагаете... не получив еще никаких результатов о том, что у меня рак или не рак, профилактическую ампутацию провести, это же страшно. А вдруг не заболею?
Нет, я не то чтобы предлагаю это сделать. Мы говорим о том, что если высокий риск, мы с этим пациентом обсуждаем, потому что реакция людей на это очень разная. То есть те, у кого родственники болели, они говорят, они сами приходят и говорят, давайте делать, если у меня мутация, давайте делать. И здесь я говорю, здесь только индивидуальный подход. То есть, и, ну, просто здесь... Вот вы задали мне вопрос, почему тема стала актуальна. Потому что диагностика выросла резко.
Угу.
Стал доступен этот тест. И, во-вторых, подтянулась очень серьезная хирургия к этому вопросу. Да? То есть, если там еще 10 лет назад операции были с косметическим, эстетическим результатом, ну, так скажем, так себе, то сейчас можно сделать так, что никто и не заметит. Вот. И
неужели это реально?
Ну, посмотрите результат в моих социальных сетях. Ну, это, конечно, там есть ограничения определенные, но сам факт того, что само мастерство и, ну, в целом оно подтянулось в России, то есть не то, что кто-то один там, да, делает, оно в целом, уровень очень сильно поднялся, да, то есть сейчас мы уже говорим, я так думаю, что скоро заговорят типа о бразильском чуде, то есть когда... В свое время американцы ездили в Бразилию на пластические операции, то сейчас и Россия может показать российское чудо, что оттуда будет приезжать к нам на операции.
Угу. А к вам часто приезжают на операции?
Да, из-за границы часто приезжают. Но в основном...
с ваши коллеги с нашей страны?
Из России мы постоянно, у нас каждый, ну, это стабильно, то есть от Владивостока и там из Хабаровска едут очень много пациентов. А что касается ближнего зарубежья, то это, конечно, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Mm-hmm. А дальнее зарубежье, они не так часто пациенты появляются, чаще мы встречаемся на онлайн-консультациях. Но это в основном, конечно, россияне, которые уехали за границу, mm-hmm. и периодически они возвращаются. Но это уже большой же тренд сейчас. То есть россияне возвращаются пролечить зубы, раз, заняться репродуктивно. Технологии, они у нас реально сейчас уже круче стали, чем импортные,
угу.
ну, зарубежные. И отчасти пластическая хирургия уже пошла. Ну, это связано отчасти еще и с ценовой политикой.
Дмитрий Андреевич, ну и сразу же вопрос, делаете ли вы по квотам и так далее?
Эти операции, если мы говорим о профилактических операциях, они по квотам не выполняются, угу. потому что фактически система здравоохранения считает таких пациентов здоровыми.
То есть, дорогостоящее удовольствие?
Ну, где стоимость операции такой где-то составляет, вот весь, если брать весь пакет, где-то в районе 450 тысяч рублей.
Угу. А, вопрос. Обе груди в качестве профилактики надо удалять?
Да.
А как же это будет выглядеть?
Ну, удаляется же грудь, ставится имплант вместо нее, тот же самый объем.
Угу.
Она становится даже немножко пышнее.
Угу.
Вот. Но есть, конечно... такая проблема, как чувство онемения. То есть чувствительность груди становится такой, очень серьезно теряется. Чувствительность восстанавливается она с годами, но и то не всегда полностью. Это, кстати, беда и просто увеличение молочной железы. То есть, когда женщина идет просто увеличивать железу, там тоже бывает чувство онемения достаточно длительное.
А есть какие-то проблемы с имплантами?
Слава богу, сейчас нет.
Имеется в виду, не в виду санкции и всего остального. То есть, если я поставила, как за ней ухаживать, и что с ней потом этой штукой будет?
В общем-то, если все установлено правильно, то с имплантами проблем не бывает. Я вот откуда вся эта, в общем-то, пошла вот, шумиха по поводу там имплантов, да? Когда мы говорим об эстетической хирургии, у нас эстетическая, ну, то есть реконструктивная хирургия, она кардинально отличается от эстетической. Реконструкция, к вам приходит больной человек, должен так. Идти здоровый и красивый.
Так.
В эстетической хирургии приходит здоровый, должен еще уйти здоровый и красивый. И, конечно, ожидания у пациентов абсолютно разные. И, конечно, в эстетической хирургии тот тренд, который был последние десятилетия, больше, больше, больше. Да, ну, женщины с большими губами, женщины с большими телесами, с огромными формами. Я ничего не имею против, каждый выбирает сам свое. Ну, это, мы можем относиться к этому по-разному, но человек кузнец своего образа, да. То есть, хочет он такие губы, ну, значит, ему нравится так. Но в целом, да, он не очень здоровый, да, потому что все-таки, когда делают большие железы, да, то когда я всегда говорю так, что если на пакете написано 6 килограмм, вы туда можете положить и 8. Вопрос, насколько далеко вы это унесете. То есть...
Как интересно вы это объясняете.
Это сразу становится понятным, да, что так. Если женщина приходит, она худая, и она говорит, сделайте мне грудь вот такую. Ей сделают грудь. Вопрос, сколько долго она будет ходить. А, естественно, тренд идет на значительное увеличение объема. И, собственно говоря, получилось так, что в какое-то время было увлечение пластических хирургов. Ну, пришел человек, просит больше, вот и делают больше. Естественно, через 2-3 года это все дает о себе знать. Это какие-то проблемы, это вторичные операции. Естественно, что пациенты при этом говорят, что они надеялись на долгосрочный результат, да? Но они не слышали хирурга, а может быть, он и не проговаривал это, о том, что это может быть не долгосрочный результат, да. А я всегда говорю о том, что когда мы делаем операции на молочных железах, да, у нас должно выполняться несколько условий. Они должны быть симметричны, то есть они должны быть на одном уровне, они должны быть одного объема, у них должна быть красивая форма, и все это должно держаться очень долго, стабильность. То есть, если одно из условий выпадает, то, к сожалению... Мы должны признать результат неудовлетворительным. Даже если все это красиво, но нестабильно, теряется смысл этого всего. Да? То есть, ну, какой смысл делать операцию, чтобы это было 6 месяцев красиво, а потом нет? Ну, нелогично.
Подведем итоги данной темы. Что вы советуете пациенткам, которые задумываются, глядя на бабушку, маму, тетю и так далее, а вдруг?
Что пройти скажете? Обследование. Пройти обследование, обратиться к доктору, пройти обследование, осмотр УЗИ, если требуется маммография, это после 42 лет выполняется исследование. Если есть высокие риски обнаружения наследственной формы, то доктор может предложить это исследование молекулярно-генетическое на мутации. И если оно уже показывает, что есть мутация, посидеть, подумать с доктором. Это не за один раз, кстати, делается. Это надо... Вот, я всегда говорю, что после консультации с пациентом, я говорю, вы знаете, вы сегодня вечером ни о чем не думаете. Завтра утром встанете, и утро вечером мудренее. Завтра умная мысль мозг сам подготовит. Вот. И за несколько раз вот так обсудить, какие варианты есть, и что делать, или как обследоваться, какие альтернативы. То есть, ну вот, здесь много всяких нюансов.
И заключительный вопрос вот в данной рубрике. Скажите, пожалуйста, могу ли я рожать ребенка после того...
Да. После радикального лечения рака молочной железы рожать можно. После профилактической ампутации молочной железы вообще, вот, пожалуйста.
Повлияет это как-то на цикл?
Нет, на цикл это не влияет.
На гормональный фон?
Не влияет.
Все, спасибо. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии Дмитрий Андреевич Красножон. Всего осталось 6 минут, и у меня есть вопрос вполне логичный в эфире этой студии, христианской. Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий Андреевич, вот мы сейчас так много об этом говорим, но вы как человек верующий, как ко всему этому относитесь?
К чему отношусь?
К тому, что человек меняет то, что ему дано Богом.
Я к этому отношусь спокойно. И я считаю, что в данном случае я не вижу никаких противоречий в этом, да, то есть то, что дано Богом, ему изменить, да. Нам в жизни многое, что дается Богом, и мы это меняем, и ничего страшного не происходит. И здесь я вот не вижу никакого противоречия, да, что если человек внутренне испытывает какие-то
Дискомфорт.
дискомфорт, и это можно исправить, то почему бы нет? То
Как
почему?
часто вам приходится сталкиваться с тем, что к вам приходят только за эстетикой, а не потому, что человек там?
У нас много таких пациентов. У нас много пациентов, которые приходят за эстетикой, но если я вижу, что результат будет для данной пациентки, в моем понимании, не очень хороший, я от нее откажусь. Ну, если я вижу, что какой-то запрос идет о том, что сделайте мне вот как-то, и я понимаю, что это будет со временем криво, и она сама от этого пострадает, потому что мы же разные. Помните, утром. Да, а вечером другой. Тот же самый пациент, потому что она представляет себе одно, а потом, если идет запрос, очень же большой запрос идет, что сделайте мне, чтобы это было заметно. Есть такой запрос, тренд, что сделайте мне заметно, что вот люди видели. И мне даже одна была девушка, она, знаете, как сказала? Я говорю, ну, вы понимаете, что это, ну, как бы вычурно достаточно? Она говорит, это не вычурно. Я таким способом наращиваю свою инвестиционную стоимость. Меня это как-то так сразило. Ну, вот тут я как бы сказал, что нет, я не хочу этим заниматься, потому что я понимаю, что это какой-то эффект. То есть это уже какая-то не совсем эстетика, да, то есть это уже какая-то там. Поэтому я от таких пациентов просто отказываюсь. И если мы обсуждаем с пациентом, если действительно там небольшая грудь, женщина чувствует себя неуверенно, ну, мы сделали красивую грудь, чтобы никто не видел этого. Ну, как-то так вот симпатично, логично, но если же идет какой-то такой запрос, какой-то экстра запрос, то я лучше, потому что такие люди, они не останавливаются на этом, потом переделывают, доделывают, и вот потом вот то, что мы видим вот в глянцевых журналах, вот эти странные лица с большими губами, какие-то переделки ужасные. Помните, вот эта женщина-лев, вот это вот, ну,
Да
то есть страшно смотреть. Но это же, это вся та же самая линия.
далеко ходить не
Да.
надо. У меня есть знакомые, которые это делают, и я вижу, как это вообще происходит.
И не
Тоже
всегда это красиво-то, в общем-то. Ну, то есть, ну, вот
отдельная тема.
это отдельная тема для
Мне
разговора.
нужно еще 2 минуты похитить у вас. Вы знаете, я хочу, чтобы вы ушли из студии, и наши подписчики почувствовали то же, что и я. Я это на интуитивном уровне почувствовала. Вы не коммерсант. Вы не тот врач-коммерсант, который лишь бы заработать денег. И я вот хочу, чтобы сейчас, посмотрев на вас, наши подписчики, вдруг меня поняли. И вас тоже. Вы верующий человек.
Да.
Вы крещеный. Почему вы это делаете? Почему
Я
вам
люблю
это?
людей. Я же говорю, что я люблю людей. То есть мне человек интересен. Вот мне интересен человек, вот любой. Там бомж или там или чиновник высокопоставленный, или какой-нибудь там, я не знаю, человек, который, муж, который, знаете, много же консультаций там с мужьями. Я
Так.
люблю, я их рассматриваю, я их вижу. Они мне просто сам интересен. Вот просто вот я вот люблю людей, вот мне нравится вот среди людей быть.
А если они вас обижают?
Слушайте, я не помню, когда меня обижали, честно говоря, я такого не припомню. Как-то то ли у меня защита хорошо выстроена, то, но мне как-то не.
Вы знаете, я вам сейчас скажу, еще 2 минуты осталось, драгоценные. В церкви люди стоят и молятся. Знаете за что? Господи, помоги мне, пожалуйста, любить людей. Я их не могу любить. Я их ненавижу. Как часто звучат такие молитвы? А почему вам, как это вам удается?
Я не знаю, как-то, ну это, ну я не знаю, вот это, вот оно дано и дано как-то. Я говорю,
Но
что.
мы же, женщины, бываем и злыми, и агрессивными, и капризными, и глупыми, в конце концов.
Ну, ничего страшного такого, чего там такого подумаешь. Ну, просто все равно же человек. Ну, человек это чудо же. Ну, человек, вот если вот задуматься, человек чудо, это У него мысли, он творит, он что-то рисует. Да, мы сейчас все восхищаемся искусственным интеллектом. А человек музыку сочиняет, творит, рисует, беседует, снимает, работает, заботится о детях. То есть это какое-то вот, ну, творение Бога. То есть как оно может быть неинтересно в принципе? Ну как оно? Ну, оно не может быть неинтересно. То есть это, ну, это чудо из чудес, да? Или я не прав?
Вы поняли, что вот эта минута, которую вы только что наговорили, она самая драгоценная для тех, кто будет смотреть следующую передачу с участием Дмитрия Андреевича. Наглая. Наталья Генриховна.
Я, пожалуйста, приду к вам побеседовать.
Приглашаю.
Готов рассказать, как я пришел к Богу. Это тоже интересная история.
Итак, дорогие друзья, до свидания. До новых встреч. Спасибо вам огромное.
Спасибо. До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.